Здравствуйте, друзья радиослушатели. Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня у нас письмо из Донецка, друзья. Пишет его молодой человек Алексей Иванович. Он говорит следующее. «Дорогой Александр, мне трудно писать это письмо. Мне исполнилось 23 года, и я еще не женат. Живу с родителями, потому что вся бывшая система жительства пока еще у нас осталась полностью. Денег негде заработать, чтобы купить себе квартиру. Думаю, что пора уже уходить из дома. Но куда? Я недавно стал на поиск духовной истины и прослушал несколько месяцев подряд ваши программы. Пока еще я ничего не нашел, хотя знаю, что как так дальше нельзя жить». Куда мне идти и что делать? Я бы много написал, но что с этого? Многие мои друзья именно в таком же положении. Я слышал, как вы молились о других людях, и я надеюсь и подумал, что мне приходит в голову это то, чтобы и вы помолились о моей жизни. И о таких же, как я. С уважением, Алексей Иванович, Донецк. Алексей Иванович, благодарим, во-первых, за ваше важное письмо, во-вторых, благодарим вас за напоминание о молодежи, о ее проблематике. Да, мы должны молиться молодежи, друзья радиослушатели. После моих некоторых миссионерских поездках в военные части и школы, после проповеди, я понял, что миллионы молодых людей находятся абсолютно потерянными. Мы должны молиться, как молился Елисей в свое время. Написано в 4 книге Царств, в 6 главе, 17 стих. «Господи, открой глаза, чтобы он увидел». Он молился как раз о молодом человеке, друзья. Мы молимся за определенных молодых людей, чтобы им открылись глаза и чтобы они увидели врага в его различных формах проявления. Мы молимся, чтобы некоторые очень неопытные в отношении его лживых уловок поняли и увидели, как он работает. Особенно молодые люди склонны принимать заклятого врага за друга. Они верят его лживым, лстивым словам и тем самым обречены на погибель. Враг протягивает им шипучий бокал, но в игристом напитке таится смерть. Он говорит о радости, а наслаждение плоти проходит как тень и оставляют неприятный осадок. Враг носит маску хитрости и пытается уговорить молодых людей воспользоваться возможностью и не заниматься Божьими делами до тех пор, пока они не приобретут состояние. Но разве прибыль, полученная за счет пренебрежения Словом Божьим, не обернется в конце концов вечным убытком? Появляясь в образе змеи, сатана причиняет большущее несчастье, чем в образе рыкающего льва. Если бы кто-то увидел сатану в его истинном образе, то ему было бы нетрудно устоять перед ним. Но мы, слушатели, имеем дело с дьяволом, который принимает вид ангела света. Хуже, временами он вовсе не встречается нам, а вместо этого копает на нашем пути ямы или издалека пускает в нас свои страшные раскаленные стрелы. Хочу сегодня молить Бога за юношу, который как раз собирается покинуть родительский дом и пойти в мир. Хочу молить Господа о тех сыновьях, которые уже оставили родительский дом и теперь где-то далеко-далеко скитаются, иногда в бедности, а иногда в роскоши, но в страшном разрушении. Господи, открой глаза, чтобы они увидели. Я хочу повторить те слова, которые сказал когда-то Елисей. Господи, открой глаза, чтобы они увидели. Чтобы они увидели ложь, обреченную в мантию истины, подлость, прикрывающуюся гордостью и высокомерием, глупость, глупость под личиной учености, грех под маской развлечений. Будем же за каждого молодого человека, вступающего в жизнь, посылать к престолу милости молитву Елисея. Друзья, будем делать это. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Друзья, мы только что прослушали письмо от молодого человека Алексея Ивановича из Донецка и комментарии к письму. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья, радиослушатели, сегодня, когда мы входим в 10 главу 1 послания Коринфянам, мы все еще находимся в той части послания, которая имеет дело с христианской свободой. Мы начали разговор о христианской свободе, начиная уже 6 и 7 главой этого первого послания апостола Павла Коринфянам. Здесь мы увидим свободу, показанную нам через народ израильский. В стихе 1, 10 главы апостол Павел обращается к еврейским верующим в Коринфской церкви, говоря: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Прочитанное нами место является продолжением последнего стиха 9 главы, друзья, где апостол Павел, представляя себя подвижником на поле состязания, говорит: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным». Как вы видите, друзья, он призывает верующих к подвигу. Но, друзья, для подвига они должны обогатиться и некоторыми познаниями, чтобы верно бежать и взять приз. Когда апостол говорит «наши отцы», он этими словами обращается к еврейской части церкви. Они, как и апостол Павел, были израильтяне, имеющие одну с ним историю. отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море», — говорит апостол. Перед нами, друзья, раскрывается бегство израильтян из Египта. Облако Божье скрывало их от преследующих их египтян. Облако Божье, как вы помните из рассказа книги «Исход», облако Божье скрывало их от преследующих египтян. И Бог раздвигнул перед ними воды моря, и они прошли как по суше. Это все и последующее имеет для нас глубочайшее символическое значение. Друзья, весь Ветхий Завет указывал и указывает на Иисуса Христа, как на грядущего избавителя грешников. В начатом нами месте говорится о том, что после совершения Пасхи израильтяне еще до восхода утренней зари вышли из Египта. После 3 дней их шествия они остановились у берегов Красного моря. И за ними с великим войском гнался, как вы помните, преследующий их фараон. Это духовная картина уверовавшего человека, вышедшего из рабства греха и духовную свободу. Он убегает от оставленного им греховного мира и идет в страну обетованную. Но здесь за ним в погоню пустился дьявол. Верующий человек останавливается перед водами моря, где он должен принять крещение, умереть для всего мирского и восстать готовым для служения Богу. Какая прекрасная картина, не правда ли, друзья? Во 2 стихе мы читаем: «И все крестились в Моисея, и в облаке, и в море». Слушатели, верой пройти через воды моря означает пережить крещение. Верующий крестился во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Водное крещение открывает христианину дверь в поместную церковь. Он становится членом этой церкви. Народ израильский, прошедший через море, стал обществом, стал народом Божьим. Он был народом Божьим по призванию. Здесь же он становится народом Божьим по жизни. В стихе 3 и 4 говорится: «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Друзья, после крещения верующий питается духовной пищей и пьет воду жизни из скалы, которой является сам Христос. Водное крещение символически открывает нам суть крещения Духом Святым. Крещение Духом Святым относится к посвящению нашего тела на служение Господу, когда наш дух, наша душа и наше тело принадлежат уже Христу. После всего этого израильтяне шли по пустыне в землю обетованную. И как раз здесь апостол говорит: «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Мы, слушатели, мы на пути в небесный Ханаан. Для нас также существует опасность увлечения земным, временным, материальным. Израильтяне, вышедшие из Египта, имели чудную свободу. Закон Моисея еще не был дан им, они были вне закона. Они имели большую свободу, но злоупотребляли этой свободой. Они были под облаком. Они имели руководство Божье. Все они благополучно перешли через Красное море. Все они крестились, так сказать, в Моисея, отождествляя себя с ним. Это картина нашего спасения. Христос прошел через воды смерти, и мы, отождествив себя с Ним, перешли Его смертью и нашли себя в живом Спасителе, крещенными Духом Святым. Это прекраснейшая картина, друзья. И вот израильтяне прошли через все эти прообразы, но были поражены в пустыне. Почему? Это слово «почему» мы встречаем очень часто в нашей жизни, не правда ли? В 6 стихе апостол Павел отвечает: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Вот почему, друзья. Вот почему мы очень часто в жизни христианской падаем. Потому что мы похотливы именно так, как и те люди, которые странствовали в землю обетованную в то время. Здесь первые 5 стихов дают нам иллюстрацию свободы, которой пользовались израильтяне как народ. Но они злоупотребили своей свободой. И это дано в пример вам и мне, чтобы мы обратили на это серьезное внимание. Они были похотливы на злое. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших». Так мы читаем в книге «Чисел» в 11 главе, 4 по 6 стихи. Да, они были в прихотях. Они были похотливы на вещи, которые остались позади их в греховном мире. Друзья, вы, наверное, не раз замечали, как желания ваши ведут вас к греху. Желания, которые вне воли Божьей, всегда ведут к греху, друзья уважаемые. Как часто мы поступаем именно так, как поступал тот израильский народ, который остался все же погребенным именно в пустыне? Почему? Потому что мы похотливы. Мы поступаем, как и те люди. Как и те люди, которые были похотливы. Как важно, друзья, жить новой жизнью, а не старой жизнью, той жизнью, которую мы оставили во время нашего водного крещения, дав обет Господу служить правильно, друзья радиослушатели, в нашей жизни. Как всегда, в середине программы делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой радиопрограммы Александр Захария. Я благодарю вас за ваше присутствие и хочу напомнить всем тем, кто, может быть, еще по какой-то причине не имеет Библии. Вы можете написать нам, и мы постараемся выслать вам Библию, если вы серьезно решили систематически изучать ее вместе с нами. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 080-80, Испания. Друзья, мы продолжим наше изучение из 9 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Апостол Павел говорит: «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть». Друзья, идолом в вашей жизни может быть все то, что вы ставите на место Бога. В стихах от 8 до 10 апостол пересчитывает некоторые грехи, говоря: «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Слушатели, эти люди беспрерывно нарекали на Бога. Они хотели того, что было вне пределов воли Божьей по отношению их. Бог всегда имеет нечто хорошее для своих детей. Но они всегда хотели того, что вело их назад, в греховный мир. И Павел вот что говорит: «Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков». Да, друзья, я повторю эту цитату, чтобы вы знали ее наизусть. «Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков». Мы, друзья, вынесли из всего этого хороший урок для себя. Мы имеем христианскую свободу, но наши желания должны быть согласны с волей Божьей. И вот предупреждение: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Не имеет значения, кто вы. Берегитесь, вы можете упасть. Человек может быть хорошим, испытанным христианином, действительно святым человеком, и все же упасть. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы стоять в границах воли Божьей и не угашать Духа Святого в нашей жизни. Как часто мы слышим, что есть такая доктрина, мы слышим, что, мол, уверовал, значит все. Ты свободен, ты можешь делать все, что хочешь, ты свободен. Но, друзья радиослушатели, мы видим из опыта, что это не так. Мы нигде не встречаем этого в Библии. Апостол Павел предупреждает, говоря о свободе. Несколько раз говоря о том, что, друзья радиослушатели, свобода нам, к нам пришла очень дорогой ценой. Ценой искупления, ценой Иисуса Христа на кресте, ценой крови Иисуса Христа. Так что будем ценить этой свободой, друзья. И вот Павел, апостол, продолжает и говорит: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Друзья, Бог верен, Он не допустит искушения в вашей жизни сверх ваших сил. Помните об этом. В искушениях часто испытывается ваша верность Богу. И дальше апостол говорит: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Все, что стоит между вами и Богом, друзья, между вами и Богом, и препятствует вам иметь непосредственное общение напрямую с Господом Богом, является идолом. Это может быть икона. Это может быть любой святой, которому вы молитесь. Это может быть деньги. Это может быть жена или муж. Это может быть любая вещь. Идолами также названы всякие изображения Бога, которым человек поклоняется и служит, или которым он молится. И Господь все это ненавидит. Между Богом и вами не должно быть никакого препятствия. Трудно найти в Библии больший грех, чем идолопоклонство, друзья. Идолопоклонство является мерзостью пред Богом. Даже слушатели вечеря Господня может превратиться в идолопоклонство, и Библия может превратиться в идолопоклонство, став лишь простым каким-то талисманом, если в ней, к ней, к вечере и к Библии приступать не по Слову Божью. И вот апостол поясняет: «Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы, многие, одно тело. Ибо все мы причащаемся от одного хлеба. Хлеб, друзья, это символ единства, символ приобщения тела Христова, а чаша есть символ приобщения крови Христовой. В пример причащения жертвеннику Павел ставит Израиля. «Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника?» Жертва, приносимая на жертвеннике храма, указывала на Христа, как на Божьего Агнца. Но когда Христос пришел и отдал Себя в жертву за нас, жертвы животных в храме потеряли свое значение и сделались не больше, как жертвы идолам. И вот в стихе 19 по 22 апостол оканчивает эту мысль словами, говоря: «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Слушатели, если мы принимаем хлеб и вино как символы нашего единства со Христом, тогда мы пьем чашу Христову. Но если в нас нет этого сознания, если мы делаем это по привычке, тогда это будет похоже на языческое жертвоприношение. Потому что язычники приносят жертвы, как и Израиль, но у них нет познания истины Бога, и поэтому они приносят жертвы бесам, приносят жертвы своему пониманию Бога, а не истинному Богу. Если человек невозрожденный, а участвует в вечере Господней, он пьет не чашу Господню, а чашу, не имеющую ничего общего со Христом. Важен дух участия, а не обряд. И люди, приносящие жертвы бесам, посредством жертв входят в общение с бесовскими духами. Слушатели, да даст вам Господь милость быть правдивыми участниками вечери Господней не по обряду, но именно по духу новой жизни во Христе. Ну вот, друзья, мы снова подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг, и сказать, что прослушав одну из лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции», начиная в 18 часов 40 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Я ожидаю вас. С вами прощается Александр Захария. Всего прекрасного. До свидания.